Говорит Радио Свобода. Волгоград боится новых терактов. Геннадия Онищенко решили отправить на покой, но он не уходит. Столетие вьетнамского императора и юбилей вечной красавицы, актрисы Катрин Дынёв. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 30 пострадавших вчера при взрыве в пассажирском автобусе в Волгограде остаются в больницах, из них 13 детей. Четверо тяжелораненых были доставлены сегодня самолетом МЧС в Москву. Опознаны четверо из шести погибших, это молодые женщины. Сообщается, что взрыв совершила уроженка Дагестана, 30-летняя Наида Осиялова. В Волгограде объявлен трехдневный траур. Слово нашему корреспонденту Оксане Загребневой.
В полицию Волгограда после вчерашнего теракта поступают сообщения о возможных минированиях и даже взрывах. Вся информация тщательно проверяется. Так, накануне сотрудники правоохранительных органов прибыли по вызову в ТРЦ «Паркхаус» в Дзержинском районе. Продавец одного из отделов торгового центра решил разыграть девушку, работавшую в службе информации. Он позвонил ей и сообщил, что здание заминировано. Девушка вызвала полицию. Шутнику, личность которого сразу установили, теперь грозит уголовная ответственность. А сегодня утром из-за сообщения о подозрительной сумке были эвакуированы пассажиры и персонал международного Волгоградского аэропорта. Как оказалось, сумку с картошкой в салоне рейсового автобуса, приехавшего на территорию аэровокзала, забыл кто-то из пассажиров. Позднее по городу молниеносно распространился слух о взрыве в маршрутке на автовокзале Южный в Красноармейском районе. Но в ГУВД по региону и областном МЧС эту информацию не подтвердили. В правоохранительных органах призвали волгоградцев не распускать подобные слухи и прекратить сеять панику. Отмечу, что после вчерашнего взрыва волгоградцы готовы поверить любому слуху и не чувствуют себя в безопасности, несмотря на то, что в регионе предпринимаются повышенные меры безопасности на всех видах транспорта, которые осматривают перед выходом на линию и на конечных остановках. Также в городе усилено уличное патрулирование, на автовокзалах и других объектах транспортной инфраструктуры Волгоградской области работают кинологи.
Когда вчера произошел первый взрыв, как-то ощущение было не совсем понятное, далековато мне казалось от нас. Но когда сегодня стали поступать сообщения, что произошли эвакуация в аэропорт на Семи Ветрах, в торговом центре, и взрыв на Южном, который непосредственно находится в близости с нами, то ощущения были жутковатые, потому что почувствовал какой-то страх, опасность, что даже проходя мимо транспорта, может случиться какая-то нештатная ситуация, и ты окажешься в числе пострадавших. То есть очень напряженная обстановка. Ходишь, оглядываешься.
Ну, такое чувство незащищенности. Все это очень тревожно, боишься, что может не только с тобой, и с близкими все это случится, потому что моя дочь тоже пользуется маршрутками, ездит в город часто. Вдруг будет в следующий раз, да, от этого никто не застрахован, и ты всегда можешь оказаться в числе тех, которые попали в это. Да, это мясорубка полная.
Женщина в хиджабах буду относиться еще более настороженно, хотя и до этого я несколько опасливо чувствовал себя, когда в маршрутку садилась женщина в хиджабе, подсознательно искал где-нибудь торчащие провода. Ловлю себя на мысли, что стараюсь теперь держаться чуть-чуть подальше от автобусов. Страшно, реально страшно сейчас. Безопасности никакой не ощущается. Полиция непонятно чем занимается. Масса версий по этому поводу. Слежу за новостями, говорят, что уже там через полтора часа после теракта было известно, кто это, куда ехала, кто, зачем. То есть информация была, но использовать ее правильно наши спецслужбы так и не смогли. То есть они знали, они следили, там, они предполагали, возможно, но сработать на опережение они не смогли или не захотели, или просто, может быть, частая версия, то, что в планы нашего кровавого режима входит держать народ в страхе, чтобы как бы видели они, что есть у нашего государства проблема, и не нужно думать о том, какая политика ведется, нужно думать о своей безопасности.
Напомню, в Волгоградской области объявлен трехдневный траур в связи со взрывом, который произошел накануне днем в рейсовом автобусе марки «ЛиАЗ» в Красноармейском районе города, недалеко от остановки «Лесобаза». Взрывное устройство, по версии следствия, в автобус занесла и привела в действие уроженка Дагестана Наида Осиялова. Есть данные о том, что она была гражданской женой москвича Дмитрия Соколова, который находится в розыске за причастность к дагестанскому бандподполью. Установлено, что Осиялова прибыла в Волгоград из Махачкалы на рейсовом автобусе, который следовал в Москву. По неустановленной причине она вышла из автобуса в районе Волгоградской академии МВД примерно за час до совершения теракта. По предварительным данным специалистов, мощность взрыва составила около 500-600 граммов в тротиловом эквиваленте, а взрывное устройство, которое привело в действие Осиялова, было начинено металлическими предметами – дюбелями. В результате теракта погибло двое парней и четыре девушки в возрасте от 17 до 29 лет, не считая самой смертницы. В больнице больницах Волгограда сейчас находятся 24 человека. Еще четверо минувшей ночью были доставлены в Москву на борту МЧС. Они госпитализированы в Центральный институт травматологии и ортопедии имени Приорова. Жертвам теракта и их семьям областные власти обещали оказать материальную. Семьи шести погибших при теракте получат по 1 000 000 рублей, выплаты тяжело раненым составят 400 тысяч, остальным пострадавшим по 100 тысяч рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по 3 статьям Уголовного кодекса. Убийство, террористический акт и незаконный оборот оружия. На месте теракта нашли также вторую гранату, которая не взорвалась. Накануне она была обезврежена. В то время, пока работали взрывотехники, с момента взрыва и до 8 часов вечера, автотранспортное сообщение с Красноармейским районом практически было прекращено. Люди стояли в многочасовых пробках. Чтобы помочь горожанам добраться до дома после работы, были пущены дополнительные электрички и речные трамвайчики. Сегодня, хотя движение в месте взрыва все еще частично ограничено, весь транспорт работает в обычном режиме. Между тем, в правоохранительных органах опасаются провокации со стороны националистов. Так, минувшей ночью злоумышленники кинули 2 бутылки с зажигательной смесью в молитвенный зал частного дома руководителя региональной исламской организации в Волгограде. Одна из бутылок разбилась и загорелась. Хозяин дома сам ликвидировал возгорание и сообщил о случившемся в полицию. Пострадавших в результате инцидента нет. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня было объявлено об отставке главы Роспотребнадзора, однако сам Геннадий Онищенко никуда уходить не собирается. Рассказывает Марк Крутов.
Сообщение об отставке Геннадия Онищенко появилось около часа дня по московскому времени. Причина отставки, которую сообщила информационным агентством вице-премьер Ольга Голодец, похожа на распоряжение об изъятии из продажи несвежих продуктов в связи с истечением срока полномочий. Спустя 50 минут главный санитарный врач России прокомментировал эту новость, опровергнув слова Голодец в резкой форме. Цитата. «Странный персонаж, сделавший это заявление, не относится к числу людей, принимающих решения». Впрочем, отставку, как состоявшуюся, уже успели прокомментировать чиновники самого высокого уровня, например, министр здравоохранения России Вероника Скворцова. В то же время пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сообщила Интерфаксу, что, цитата, «распоряжение об отставке главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко на данный момент не подписано. Решение о том, останется ли он главой ведомства, будет принимать Дмитрий Медведев». При этом Тимакова подтвердила, что у Онищенко истекает срок пребывания на госслужбе. Интересно, что и Тимакова, и Медведев, и объявившая об отставке Ольга Голодец находятся сейчас вместе, в Пекине, в рамках официального визита премьер-министра в эту страну. Если эта отставка так и не состоится, она станет уже второй за этот год ложной тревогой для членов правительства Дмитрия Медведева после нашумевшей в июне этого года истории с якобы подделанным хакерами правительственным сообщением об отставке главы РЖД Владимира Якунина. Впрочем, политолог Станислав Белковский уверен, что сообщение об отставке Онищенко не было шуткой или выходкой хакеров. И объяснил, почему эта инициатива, скорее всего, исходит непосредственно от президента России Владимира Путина.
Отставка Геннадия Онищенко – это, конечно, эпохальное событие, сравнимое со сносом памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянке в августе 1991 года. Потому что Онищенко, конечно, стопроцентный символ сегодняшнего режима. И, насколько я понимаю, в последнее время Онищенко очень замкнулся на Дмитрия Медведева и выполнял непосредственно любые прихоти и указания премьер-министра. Это касалось и участия Роспотребнадзора в конфликте вокруг компании «Уралкалий», когда, как мы знаем, в Минске был арестован гендиректор этой компании Владислав Баумгартнер. Онищенко с повышенной ретивостью бросился снова проверять белорусские молочные продукты. И здесь впервые проявилось расхождение в интересах между Владимиром Путиным и правительством по этому вопросу. Потому что Сулейман Керимов, владелец «Уралкалия», замыкается в первую очередь на Игоря Шувалова, первого вице-премьера, во вторую на Дмитрия Медведева. Но Владимир Путин дал понять, что он активно выступать на стороне Керимова не будет. И значит, Онищенко поторопился с контролем качества белорусской молочной продукции. Потом по какой-то причине Онищенко ударился мочить Литву, то есть стал проверять литовские продукты, забыв на минуточку, что Литва сейчас председатель в Евросоюзе. И, видимо, Евросоюз дал понять Путину, что тут цель явно не оправдывает средства. Цель, видимо, была какая-то коммерческая, а конфликт с Евросоюзом, который начал возникать на этой почве, весьма политический. Владимиру Путину тоже сильно не понравилось. Учитывая, что в последнее время вице-премьер Ольга Голодец, которая объявила публично об отставке Геннадия Онищенко, замыкается напрямую на Путина, об этом свидетельствует хотя бы история с конфискацией пенсионных накоплений российских граждан в 2014 году, которая была абсолютной идеей Ольги Голодец и была продавлена, несмотря на то, что руководство правительства в целом, а также председатель Центробанка Эльвира Набиуллина были против реализации этой идеи. Да, вполне вероятно, что отставка Онищенко согласована с Путиным, а Медведев, возможно, пытается эту отставку как-то затормозить.
Считает политолог Станислав Белковский. Напомним вкратце некоторые из самых ярких эпизодов профессиональной деятельности Геннадия Онищенко. В марте 2006 года он полностью запрещает ввоз молдавских и грузинских вин в Россию, а также грузинской минеральной воды. Запрет на поставку вин из Молдавии действовал всего год, в то время как грузинские вина и боржоми ушли с российских прилавков надолго. Их ввоз был возобновлен лишь в начале нынешнего года. В 2009 году был запрещен ввоз почти 2000 наименований молочной продукции из Белоруссии. Жители соседних российских регионов, например, Смоленской области, стали отправляться в молочные туры в приграничные белорусские города. В 2011 году Роспотребнадзор внес петрушку кудрявую в список растений, содержащих сильнодействующие наркотические или ядовитые вещества. И, наконец, 2013-й запомнится многим запретом на поставки кондитерских изделий из Украины и литовской молочной продукции. Последний запрет особенно больно ударил по жителям Калининградской области, в которой доля импорта молочных изделий из единственных соседствующих с ней регионов Литвы и Польши составляет 40%, а доля продуктов местных производства всего 5. Если сообщение об отставке Онищенко подтвердится, руководить Роспотребнадзором, как заявила днем Ольга Голодец, будет его заместитель Анна Попова. Впрочем, вряд ли ей удастся снискать славу, близкую к той, что обеспечил себе своими заявлениями и действиями ее бывший начальник. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Двусмысленная отставка Онищенко стала главной темой обсуждения блогеров. Обзор откликов подготовила моя коллега Ольга Серебряная.
Отклики на сообщение об уходе Геннадия Онищенко моментально заполонили Твиттер. Владимир Варфоломеев написал: «Казалось, Онищенко вечный». Реплика Ильи Варламова. В Твиттере стартовал конкурс на самую остроумную шутку про Онищенко. И точно. Кирилл Гончаров. «Ушел Онищенко, ушла эпоха». Смирнов. «Это все равно, если бы Путин подал в отставку». Второй по популярности шутка была следующая. В финале Онищенко запретил сам себя. Для многих уход Онищенко оказался большой потерей. Артем Шургальский пишет. «Сначала эти ублюдки уволили Черномырдина. Теперь Онищенко. Вы, может, и Жириновского у нас забрать хотите, гады?» Вадим Дергачев. «Не выживем мы без Онищенко». Были предположения, что конец Онищенко может оказаться новым началом. Илья Варламов. «Кстати, еще непонятно, куда Онищенко ушел. Вдруг он пойдет в черные списки интернета запрещать сайты». Александр Шуршев. «Онищенко теперь, наверное, МИД возглавит. Все же столько лет занимался международными отношениями». Павел Пряников. «Онищенко надо поставить на место Маркина». Мудрый Николай Травкин резюмирует. «Не место красит человека, а человек – место. Будь на месте Онищенко кто другой, и ухода не заметили бы». Ну, затем началась пьеса, которую можно назвать «Глухарь» или «Якунин 2». Онищенко заявил Интерфаксу, что странный персонаж, сделавший заявление об его отставке, не относится к числу людей, принимающих решения. А Михаил Павлов тут же переиначил это в шутку. Онищенко призвал россиян воздержаться от употребления «голодца с хреном». Сообщение об отставке Онищенко прозвучало из уст Ольги Голодец. Олег Кашин сразу же начал переживать за самочувствие названной преемницы Онищенко. Как себя чувствует Анна Попова? В второй половине дня появились более развернутые комментарии. Сергей Пархоменко повесил в Фейсбуке фотографию машины, на которой ездил глава Роспотребнадзора. «Во след Онищенко. Вот на этой машине скорой помощи со всеми прилагающимися цветораскрасками, сиренами и мигалками верховный санитар всея Руси передвигался по Москве. Машина была сфотографирована во дворе телеканала «Дождь» в тот момент, когда он туда приехал интервьюироваться. Только что из нее вылез. Дело было в марте нынешнего года». Скорая, впрочем, оказалась любовно оттюнингованной, с тонированными стеклами и с аккуратно выпотрошенной медицинской начинкой. Внутри кожаный салон с телевизором. Остроумно, правда? А как удобно. Иван Давыдов. «Россия во мгле. Поднимают голову голландские тюльпаны, зараженные трипсом и опасным вирусом педерастии. Чавкая ползут в сторону российской границы литовские творожки. Строятся в каре белорусские окорока. Батареи молдавских вин готовы к залпу. Кружат в небе боевые коньяки системы «Белый Аист». И некому больше защитить страну». Недоволен уходом Онищенко только православный публицист Кирилл Фролов. «Геннадий Онищенко стал жертвой либерального лобби, которое не хочет ссориться с ЕС, не хочет реальных ответных мер в случае ассоциации Украины с Евросодомом. Кстати, Геннадий Онищенко – церковный человек. Я его регулярно вижу на службах святейшего патриарха Кирилла. Человек, который ценит богослужение и слово святейшего – наш человек. Это ключевой критерий». В фейковом твиттере Онищенко тоже происходили интересные диалоги. Журналист Илья Шепелин. Отмечаем с Онищенко его отставку. У парня как гора с плеч. Фейковый Онищенко. Сальмонелла у тебя на воротник, микроблогер. И последнее слово тоже за Онищенко, фейковым. Не дождетесь. Я еще на ваших похоронах срок годности блинов проверять буду.
Обзор откликов блогеров на отставку Геннадия Онищенко подготовила Ольга Серебряная. Послушайте итоговый выпуск программы «Время свободы». В Никулинском суде Москвы сегодня после двухнедельного перерыва возобновили слушание по так называемому «болотному делу» о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, которые власти считают массовыми беспорядками. Перерыв был связан с болезнью одного из подсудимых, Андрея Барабанова. Из-за болезни в следственном изоляторе еще одного подсудимого, Ярослава Белоусова, его защитники подняли вопрос об изменении ему меры пресечения, однако суд не нашел оснований для этого и перешел к допросу свидетеля обвинения. Под угрозой может оказаться здоровье еще одного фигуранта дела, Сергея Кривого. Он голодает уже больше месяца, протестуя против нарушения его прав. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Заседание в Никулинском суде началось с опозданием на 2 часа. После переезда болотного дела из Московского городского суда в Никулинске такие задержки стали происходить регулярно. Адвокаты поясняют, что их подзащитных просто не успевают вовремя доставить в суд из следственных изоляторов, которые находятся в разных частях города. 22 октября заседание началось с ходатайства защиты об изменении меры пресечения Ярослава Белоусова. С начала сентября он находится в медицинской части следственного изолятора. Как поясняют адвокаты, в тюрьме у него обострилась вегетососудистая дистония. В связи с его болезнью, а также болезнью его 2-летнего сына, защитники просили отпустить Белоусова из СИЗО. К делу были приобщены медицинские документы и поручительство за Белоусова. Однако суд не нашел оснований менять его меру пресечения и перешел к допросу очередного свидетеля, блогера и оператора Ильи Пенезева. Как отмечают адвокаты, Пенезев является свидетелем по эпизоду с подсудимой Александрой Духаниной. Под угрозой может оказаться здоровье еще одного подсудимого, Сергея Кривого, который голодает уже больше месяца. С 19 сентября он не принимает пищу, требуя соблюдать его право на защиту. По словам адвоката Кривого, Вячеслава Макарова, его подзащитного возмущает то, что он не получает протоколы судебных заседаний, а также то, что судья не дает ему возможности заявлять ходатайство. Подробнее о нынешнем состоянии Кривого и его требованиях в интервью «Радио Свободы» рассказал адвокат Вячеслав Макаров.
Это он себя не важно, на самом деле. Медицинское обследование ему не проводится. Его только взвешивают через день. И вся медицинская помощь. Это очень трудно говорить о конкретной потере веса, поскольку весы там, мягко говоря, в исправность их не сильно верится. Механические весы, они просто не работают. Они все пытаются его взвешивать на них, он отказывается, поскольку там они иногда даже могут ноль показать при стоящем человеке. Медицинских показаний вообще конкретных нет.
Кто-то с ним общался, пытался его уговорить прекратить голодовку?
Взрослый человек, естественно, последствия ему известны. Действует он сознательно. Конечно, я ему передаю все пожелания близких, знакомых о необходимости с их точки зрения прекратить голодовку. Но он считает, что его требования законные, обоснованные, что ему суд не дает возможность выступить с ходатайствами. Суд не предоставляет своевременно протоколы. Его возмутило, он получил протоколы за 21 августа судебное заседание, которые были датированы датой изготовления 26 августа. Получены они были буквально вот на той неделе. Другие такие истории были раньше. Здесь можно говорить о фальсификации протоколов, по крайней мере, даты их изготовления. Не в течение 5 дней, как положено по закону, а значительно там позже, на 2 месяца. И за решеткой не очень удобно и записывать все, нет как бы условий для ведения конспектов и прочее. Там он читает протоколы со значительной датой вот этой, да, пропуска срока. А то, естественно, он уже не может вспомнить подробных. Мы ведем, конечно, протоколы. Но его это не устраивает, потому что он считает, что он сам должен это тоже делать. Он себя сам вправе защищать и сам вправе получать всю необходимую информацию, установленную законом сроки.
Вы видите его более-менее регулярным. По вашим ощущениям, как он?
Сильно похудел. Плохо выглядит. Я даже вижу визуально, как он двигается. То его, что называется, иногда ведет. Просто от головокружения, он мне в этом признается, но я и сам это вижу.
А воду хоть он пьет?
Воду, да, конечно. Но с какой голодовки будешь 15 дней, мне кажется, трудно продержаться даже подготовленному человеку. Продукты мы его отобрали 2 недели назад. Он находится в одиночной камере, уже переведен достаточно давно.
Как вы думаете, он будет продолжать голодовку, пока не получит все протоколы?
Протоколы. Он не может заявить ходатайство, его суд в этом ограничивает. Он тоже на эту тему возмущается, я считаю, правомерно. Жалобный процесс много. Конкретно, четко совершенно дать возможность ему нормально работать в процессе, заявлять ходатайство, поставить микрофоны, например, то же самое, в суде их нет, они не работают. Если они есть, но их почему-то не подключают и так далее, и так далее. В принципе, требования нормальные, потому что вот когда потерпевший говорит, его вообще не слышно местами, а он все, что слышит, ему не всегда удается это записать. А уж установить в памяти через 2-3 месяца это вообще невозможно. Это настолько свидетели обвинения и потерпевшие помнят, что с ними было год назад, что они говорили.
Говорил адвокат Вячеслав Макаров. В конце 2012 года Сергей Кривов уже объявлял голодовку. Он протестовал против избранной ему меры пресечения в виде ареста. Тогда он отказывался принимать пищу в течение 40 дней и вышел из голодовки добровольно, убедившись, что такой способ борьбы представляет опасность для его жизни. Правозащитники призывают освободить фигурантов болотного дела. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, которая приходит практически на каждое заседание по этому делу, объявила о начале сбора подписей под обращением к депутатам Госдумы с требованием принять постановление об амнистии в отношении осужденных или обвиняемых по событиям на Болотной площади 6 мая 2012 года. Кроме них, Алексеева просит амнистировать осужденных участниц группы «Пусси Райт», активистов «Гринпис», обвиняемых в пиратстве, Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также других политических заключенных. Правозащитники надеются собрать больше 100 тысяч подписей, что по закону станет основанием для обсуждения этого вопроса экспертной группой в Госдуме. Вот мнение Людмилы Алексеевой о возможных шансах на амнистию.
Очень все-таки надеюсь, что в этот раз все-таки будет амнистия, а не пшик. Во-первых, 20 лет Конституции, это не пес чихнул. И ей 20 лет, надо чего-то сделать. Есть ритуалы, но это самое не главное из всех моих соображений. Главное соображение, во-первых, очень нет денег. И все думают, откуда их взять. Урезают там, вплоть до пенсионного фонда. А на все сэкономить тоже ведь можно. И вот это может сработать. Но самое главное, это последнее, что называется фишка, олимпиада, которая любимая игрушка клявшегося на Конституции, чтобы он был действительно вот такой хозяин, всех принимает, все ему рады, все улыбаются, все приехали. Вот для этого надо освободить, начиная с давно затверженных, до наших 12 и до этих разнесчастных пиратов.
Говорила Людмила Алексеева. Проект амнистии, подготовленный Советом по правам человека к 20-летию Российской Конституции, на прошлой неделе был передан Владимиру Путину. Текст проекта его авторы не публикуют. Как сообщает газета «Известия», администрация президента намерена доработать предложенный Советом проект. После этого он будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Фигуранту болотного дела Михаилу Косенко была посвящена большая часть встречи с журналистами, исполняющего обязанности директора Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Зураба Кикилидзе. В частности, Кикилидзе критиковал высказывания коллег, главы Независимой психиатрической ассоциации России Юрия Савенко и врача-психиатра Андрея Бельжо, которые, в свою очередь, выражали сомнения в объективности судебно-психиатрической экспертизы Косенко, проведенной специалистами Центра имени Сербского. Подробнее об этом Елена Поляковская.
Руководитель Института имени Сербского Зураб Кикилидзе отверг претензии к своим коллегам, проводившим психиатрическую экспертизу фигуранта болотного дела Михаила Косенко. Основываясь на диагнозе специалистов этого учреждения, суд вынес решение отправить фигуранта болотного дела на принудительное лечение. По словам Зураба Кикилидзе, заключение психиатров Института имени Сербского о том, что Косенко социально опасен, базировалось в том числе и на фактах судебного расследования.
То, что касается социальной опасности, оно определяется чем? Вот человек, исходим из того, что он это совершил, ударил. Человек пришел на митинг, там многие были. Но кто ударил? Он опасен, то, что наносит удар или там, не знаю, рукой, ногой представителю правоохранительных органов. Опасно это для представителя правоохранительных органов? И как закон определяет, какое наказание за это? Это опасность для общества. Теперь он опасен для себя или нет? Да, опасен. Почему? Потому что он осознает, что вот если он это совершит, то ему грозит заключение до 10 лет. Нет, не осознает. Один из адвокатов выступал и говорил о том, что вот его надо признать вменяемым. Объясните, как признать вменяемым инвалида второй группы вот в этой ситуации?
Сестра Михаила Косенко, Ксения, говорит, что ее брат действительно болен. Однако это вовсе не означает, что Косенко нуждается в принудительном психиатрическом лечении.
Безусловно, у него есть проблемы со здоровьем, но не столь значительные, как об этом заявлено в экспертизе психиатров имени Сербского. Поскольку у него вторая группа инвалидности, он, в общем, не работал. Ну, интересовался книгами, он очень много читал, очень эрудированный человек. У него огромная библиотека, и, в общем-то, максимально, насколько возможно, он проводил время в библиотеке, в книжных магазинах. Он ходил к своему врачу, психоневрологический диспансер, выписывал лекарства, да, Санапакс. В общем-то, достаточно регулярно наблюдался. Никаких каких-то вот таких серьезных срывов и падений в его поведении абсолютно не было, поскольку мы с ним вместе живем в одной квартире. Ничего такого ужасного и общественно опасного, как написано в экспертизе, абсолютно нет. Это ложь.
Зураб Кикилидзе подтвердил, что лечение Михаила Косенко будет проходить в Московской областной психиатрической больнице номер 5. Каждые полгода фигуранту болотного дела предстоит проходить медицинское освидетельствование. В начале октября Замоскворецкий районный суд Москвы признал Михаила Косенко виновным в участии в массовых беспорядках 6 мая 2012 года и насилии в отношении представителя власти и приговорил его к принудительному лечению в общем стационаре. Специалисты в области права уже назвали это решение юридическим нонсенсом. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В России начинается вторая волна преследования НКО. По данным Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора», как минимум в 5 регионах прокуроры добиваются привлечения к ответственности некоммерческих организаций, которым во время весенних массовых проверок удалось отбиться от незаконных действий прокуратуры и выиграть соответствующие суды. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Новосибирской областях и Пермском крае. Рассказывает Любовь Чижова.
Сотрудники ассоциации «Агора» опасаются новых преследований российских некоммерческих организаций, которых весной в ходе массовых проверок прокуратура так и не смогла привлечь к ответственности за нарушение закона об НКО. В «Агоре» полагают, что прокуратура пытается взять реванш по проигранным делам. Если полгода назад руководителям НКО грозил штраф до 3000 рублей, то после изменения статьи в Кодексе административных нарушений организации грозит штраф до 100 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 дней. О новых проверках рассказал руководитель Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков.
У нас есть информация о новых проверках некоммерческих организаций в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской области и Пермском крае. Это вот то, что у нас есть на данный момент. И прежде всего, что интересно, проверки идут по тем организациям, которые отбились в ходе первой волны. То есть прокуроры пытаются дожать тех, кто... Всего ряда обстоятельств, а прежде всего качественной юридической защиты, мог не допустить для себя неблагоприятных последствий весной и в начале лета. Например, в Москве это ЛГБТ-организация «Радуга», которая отказалась предоставлять прокурорам документы по требованию прокуратуры, заявив о том, что проверка незаконная и нет оснований для проверки их организации. Затем прокуратура возбудила в отношении них в начале лета административное дело, а суд счел, что требования прокуратуры действительно не были основаны на законе и прекратил административное производство по делу. Эту организацию защищал наш юрист, но вот прошло буквально 3 месяца, и в эту организацию вновь пожаловали прокуроры с новыми требованиями и опять возбудили административное дело. Ровно такая же ситуация происходит в Петербурге с антидискриминационным центром «Мемориал», который отбил первую атаку прокуроров, и суд признал там требования прокуратуры необоснованными, незаконными, документы составлены с многочисленными процессуальными нарушениями, без достаточных юридических оснований и так далее. то есть прокуратура проиграла там целых 4 инстанции, начиная с мирового судьи, а буквально в сентябре, в конце сентября предъявили новые требования, обратилась прокуратура в суд с иском уже теперь, требуя от мемориала обязать суд, чтобы суд обязал организацию зарегистрироваться в качестве иностранного агента.
Павел, с чем вы лично связываете эти новые проверки НКО и чем объясняется вот такое упорство прокуратуры в желании найти какие-то нарушения в деятельности этих организаций?
Я это связываю с тем, что прокуратура, в общем, понесла сокрушительное поражение в ходе попытки, там, я не знаю, выслужиться перед кем-то, перед Кремлем, может быть, доказать какую-то свою там политическую значимость и верность. В весной и вот летом, когда была массовая кампания, и действительно получилось отбить практически все атаки прокуроров, там достаточно сказать, что из там 12 административных дел, которые возбудила прокуратура по этой самой новой статье 19.34 «Неисполнение обязанностей иностранного агента», остались через суды, прошли и остались вот в силе только 2. В остальных случаях суды признали эти претензии необоснованными и прекратили производство. И эти 2 даже были бы, я уверен, отменены, просто они нам нужны были для того, чтобы иметь основания обратиться в Конституционный суд. То есть прокуратура вычислила тех, кто особенно упорно сопротивляется, и решила их дожать. А вот, например, в Санкт-Петербурге прокурор вообще отдельным приказом решил продлить задание генерального прокурора на проверку некоммерческих организаций на второе полугодие 2013 года. И по кому там еще идут сейчас, и кого там еще проверяют, и кого еще проверят до конца года, это пока вопрос открыт.
Это был руководитель ассоциации «Агора» Павел Чиков. Прокуратура Санкт-Петербурга действительно создала специальную мобильную группу для проверки НКО и запланировала работу на второе полугодие 2013 года. Как говорится на сайте прокуратуры, за это время планируется провести проверку исполнения общественными и иными некоммерческими организациями, в том числе незарегистрированными общественными и религиозными объединениями, деструктивной и радикальной направленности действующего законодательства, в том числе об иностранных агентах и противодействии экстремизму. В антидискриминационном центре «Мемориал» из Санкт-Петербурга пока ничего не знают о возможных новых проверках деятельности организации. Дело против «Мемориала» сейчас в суде. Прокуратура хочет внести НКО в список иностранных агентов. Говорит эксперт центра «Мемориал» Инесса Сахну.
На данный момент нам ничего не известно о каких-либо новых проверках относительно нашей организации. Они не ведутся.
Какие сейчас претензии выдвигает прокуратура к антидискриминационному центру «Мемориал»? На какой стадии судебное разбирательство?
В данный момент мы являемся единственной некоммерческой организацией, против которой подан иск в гражданском порядке. Иск в защиту интересы неопределенного круга лиц выдвигаются прокуратурой по совершенно по тем основаниям, что обвинение в административном правонарушении.
Что грозит центру, если вас все же признают иностранным агентом? Вот как это может в будущем сказаться на вашей деятельности?
Так как просительная часть иска заключается в том, чтобы обязать нас внестись в список иностранных агентов, в реестр, соответственно, иностранных агентов, то вот это единственное, чем грозит в данном случае, то есть штрафа в данном случае у нас не будет, но будут требования внестись в реестр иностранных агентов.
Вы готовы стать иностранным агентом?
Нет, организация в реестр вноситься не будет, и поэтому, вероятно, это приведет к ликвидации организации.
В чем суть вашей деятельности, кому и как вы ежедневно помогаете?
Антидискриминационный центр «Мемориал» занимается защитой прав лиц, подвергающихся дискриминации. Соответственно, мы оказываем в основном правовую помощь любым меньшинствам, которые подвергаются дискриминации, любым иным группам людей, людям, которые подвергаются дискриминации, будь то женщины, которые подвергаются дискриминации. У нас бывали частные случаи, когда мы представляли интересы инвалидов, подвергающихся дискриминации также.
Это была эксперт центра «Мемориал» из Санкт-Петербурга Инесса Сахно. На волне антимигрантских выступлений после событий в московском районе Бирюлево группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР предложила привлечь к борьбе с нелегальной миграцией НКО. Народные избранники подготовили законопроект о государственной поддержке некоммерческих организаций, которые помогут органам власти бороться с нелегальными мигрантами. Инициатива показалась странной даже депутатам от других фракций. Заместитель председателя Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Екатерина Лахова осудила саму идею использования НКО против нелегальных.
нелегальных мигрантов. По мнению Лаховой, предложение ЛДПР создает риск появления большого количества националистических организаций, где могут оказаться радикально настроенные молодые люди. Впрочем, законопроект уже внесен на рассмотрение Думы и, возможно, будет обсуждаться в ближайшее время. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Одна из центральных тем публикации в сегодняшней польской прессе – решение Европейского суда по правам человека по жалобам в отношении России, направленных 15 родственниками польских офицеров, расстрелянных в 1940 году в Катыни. Обзор печати подготовил варшавский корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Газета «Жечпосполита» на первой полосе публикует большой архивный снимок с эксгумацией тел польских офицеров под заголовком «Катынь проиграла в Страсбурге». Огромное разочарование для катынских семей. Европейский суд по правам человека объявил вчера, что не может оценивать российское следствие по делу о катынском преступлении, а также отказался от прошлогоднего утверждения о том, что российская прокуратура унизила во время следствия родственников жертв. Это решение закрывает для Польши юридические возможности для возобновления следствия. «Остаются только возможности политические», пишет газета и цитирует российского правозащитника Никиту Петрова, который заявил, что Страсбургский суд идет на поводу у России. Далее уже в редакционном комментарии «Жечпосполита» его автор Доминик Сдорт пишет о том, что Катынь для поляков была символом преступного характера и абсолютной лживости коммунистического режима, поскольку в Польше все хорошо знали, кто расстрелял польских военнопленных, но говорить об этом во времена Польской Народной Республики было нельзя. Оставалась надежда, что в необходимости провести следствие добросовестно Россию убедит Европейский суд по правам человека. Однако решение судей о закрытии дела по процессуальным причинам парадоксально свидетельствует о том, что они прекрасно понимают, чем было катынское преступление. Нельзя избежать также впечатления, что для значительной части западного общества более важным, чем суть дела, является то, чтобы не дразнить российского медведя. Если бы суд в Страсбурге принял противоположное решение, то это вовсе не означало бы возобновление следствия. В Кремле не привыкли поддаваться давлению таких институтов, как Европейский суд. Поэтому нужно радоваться тому, чего нам удалось достичь. То есть, как никогда ранее, привлечь внимание Европы к катынскому преступлению, пишет «Жечпосполита». Между тем, решение суда в Страсбурге вызвало бурю реакций со стороны польских политиков, которые комментировали его для журналистов. Говорит Ришард Чернецкий, депутат Европарламента от партии «Право и справедливость». Это неожиданное решение, которое вызывает чувство стыда. Они посмеялись над памятью жертв и на самом деле в определенном смысле поддержали преемников тех, кто их преследовал, российское государство. Малгорзата Кидова-Блońska, правящая партия «Гражданская платформа». Я преклоняюсь перед родственниками расстрелянных в Катыни за их борьбу. Это ведь благодаря им весь мир слышит об этом. В том числе Европейский суд занимался делом, которое столько лет скрывали. Но, как мне кажется, будет чрезвычайно сложно получить решение, которым наша польская сторона была бы удовлетворена. Независимый депутат Ришард Калиш. Решение принималось Большой палатой, то есть высшей инстанцией Европейского суда по правам человека. Большая палата, в принципе, не принимает решений, касающихся сути дела, но анализирует, соответствовало ли решение Европейского суда по правам человека принятым процедурам. В свою очередь, газета «Выборча» пишет о вчерашнем решении Европейского суда по правам человека на второй и третьей полосе. «Российский страх перед Катынью» – это заголовок статьи московского корреспондента газеты Вацлава Радзивиновича. «Вчерашнее решение суда не означает окончание дела. Россияне имеют моральную обязанность выполнить обещания, данные их лидерами, то есть рассекретить документы, что означало бы реабилитацию жертв НКВД 1940 года. Ведь родственники расстрелянных добиваются только этого. Но Москва так не поступит, потому что боится». Не того, что станут известны имена организаторов и исполнителей казни польских офицеров, взятых в плен Красной Армии. Они так хорошо известны. Россияне, и не только те, кто сейчас правят в Кремле, но также и подавляющее большинство обыкновенных граждан, очень боятся честно посмотреть на совсем недалекое прошлое своей страны. Они чувствуют себя в безопасности, выстраивая миф, в котором добродушно покуривающий трубку Сталин был эффективным менеджером. А чекисты, которые сотнями тысяч убивали граждан СССР, смело защищали родину. Поляков в Катыни расстреливали немцы, а непобедимая Красная Армия несла миру только мир и радость и ни в коем случае никого не насиловала. Из-за безопасных стен такой мифологии лучше не выглядывать, ведь за ними правда, страшная правда. Поэтому нужно как можно быстрее назвать решение Страсбургского суда по Катынскому делу окончательным. И не только для того, чтобы не позволить полякам узнать правду о преступлении, а прежде всего, чтобы не возвращаться к этой страшной странице собственной истории, написал Вацлав Радивинович. Газета «Польское Codzienne» в статье «Судьи испугались России» дает слово прежде всего родственникам польских офицеров, расстрелянных в Катыни, а также адвокатам, которые их представляли в Страсбурге. И одни и другие ожидали совершенно иного решения. Газета цитирует слова руководителя Института национальной памяти Польши Лукаша Камińskiego, который также был в Страсбурге, о том, что его организация все же намерена довести польское следствие, касающееся Катыни, до конца. «Мы будем разговаривать с российскими юристами о том, есть ли еще возможность снова рассмотреть дело о преступлении в Катыни в судах России», — сказал Лукаш Камińskий. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
«Радио Свобода», 22 октября, итоговый выпуск. 100 лет назад во вьетнамском городе Хюэ, тогда столица французского протектората Аннам, родился принц Нгуен Винь Туи, позднее известный как император Бао Дай. До конца жизни вынуждены подчиняться странной игре исторических обстоятельств и сложных геополитических комбинаций, Бао Дай на родине незаслуженно считался чужеземной куклой, хотя искренне любил свой народ и всячески старался сделать все, чтобы вьетнамцы избежали бед и катастроф, обрушившихся на них в 20 веке. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Принц Нгуен Винь Туй, выпускник Парижского университета политических исследований, искренний католик, был фактически первым и последним императором, а потом правителем сразу двух марионеточных государств – Вьетнамской империи, существовавшей в годы Второй мировой войны на японских штыках, и профранцузского государства Вьетнам. Императором Аннама он стал в 1925 году после смерти отца и тогда же сменил имя на Бао Дай, что означает «хранитель величия». Фактически коронован он был лишь в 1932-м. Совсем молодой юноша, носивший европейскую одежду и женившийся на христианке из незнатной семьи из Южного Вьетнама, тогда называвшейся французская колония Кахинхина, он стремился модернизировать свою страну и всячески старался отступать от традиций. В 1933 году Бао Дай разогнал кабинет престарелых министров своего отца и назначил на их должности своих ровесников, молодых выпускников парижских университетов. Однако французская колониальная администрация пресекла все его реформистские начинания на корню, после чего юный император, по словам близкого окружения, навсегда замкнулся в себе. Он оставался императором Аннама и во время фактической японской оккупации Вьетнама, хотя формально с 1940 по 1945 годы власть здесь по-прежнему принадлежала вишистской Франции. Накануне поражения во Второй мировой войне японцы решили отстранить французов и провозгласить независимость Вьетнамской империи, которая сражалась бы с ними бок о бок с белыми западными колониалистами. Под давлением Бао Дай возложил на себя новый монарший венец. Когда один японский полковник предложил разместить в императорском дворце в Хюэ японский гарнизон для защиты от партизан коммунистического движения Вьетминь, Бао Дай ответил:
«Я не желаю, чтобы иностранная армия проливала кровь моего народа».
Но уже в августе 1945 года к власти в стране пришли коммунисты во главе с Хошимином. Во Вьетнаме началась гражданская война, чем воспользовались французы, чтобы снова сделать весь Вьетнам колонией. Император отрекся со словами:
«Я предпочитаю быть простым гражданином независимой страны, чем монархом порабощенной».
Бао Дай уехал в любимый Париж, но в 1949 году, теперь уже под давлением французов, вернулся и стал формальным главой марионеточного государства Вьетнам, входившего во французский Индокитай. Разобравшись с реальностью на месте и отказавшись быть марионеткой, Бао Дай вновь уехал во Францию, сказав напоследок:
«То, что называют решением Бао Дая, на поверку оказывается решением французов».
Из Парижа ему пришлось вернуться в 1954-м, чтобы стать во главе Южного Вьетнама. Уже через год в результате интриг Бао Дай был вынужден отказаться от власти и опять отправиться во Францию, теперь уже навсегда. Бао Дай вполне безбедно жил на Лазурном берегу и почти все время хранил молчание по поводу происходящего на родине. Однако в 1972 году, накануне подписания Парижских мирных соглашений, последний император вдруг призвал всех вьетнамцев к национальному примирению, чем немедленно воспользовались коммунисты в Ханое, предложившие Бао Даю войти в коалиционное правительство новой страны. Бао Дай предусмотрительно отказался. Позднее, после того, как предпоследний и наиболее одиозный президент Южного Вьетнама Нгуен Ван Хею выступил с обращением к западным державам с призывом выделить еще больше денег на борьбу с коммунистами и атаковать Северный Вьетнам, Бао Дай вдруг подверг его резкой критике за лицемерие и коррупцию, а заодно и американцев за все их ошибки и преступления, совершенные во время Вьетнамской войны. Вот фрагмент из этого выступления южно-вьетнамского президента Нгуена Ван Хею.
Я думаю, нам следует быть реалистами. Северный Вьетнам ведет мирную жизнь. Их не бомбят, нет пограничной экономической блокады. Они располагают полной свободой для того, чтобы просачиваться в Южный Вьетнам, чтобы посылать туда своих солдат, оружие и боеприпасы, чтобы продолжать войну. Но сами они чувствуют себя в полной безопасности. Их никто не покарает за это, ни США, ни даже Южный Вьетнам. Они могут дестабилизировать положение на юге, спокойно развивая собственную страну. Это крайне несправедливо, то, что единственной жертвой войны остается Южный Вьетнам, если мы говорим о мире во всем Вьетнаме. Хочу вам напомнить, что еще в прошлом году, до нарушения перемирия, когда война еще не достигла того пика, который мы наблюдаем сейчас, нам требовалось около 1 400 000 000 долларов помощи, чтобы на равных противостоять атакам, начатым коммунистами. Однако размер этой финансовой помощи был урезан до 1 000 000 000, из которых нами было получено лишь 700 миллионов. Правительство США решает, получим ли мы еще 300 миллионов. Это уже спустя 7 месяцев после того, как коммунисты нарушили перемирие. Мы продолжаем нести потери, терять территории и военные объекты из-за катастрофического недостатка средств и поддержки. Сегодня коммунисты начали генеральное наступление. Они полностью оккупировали несколько провинций. Нам нужны средства и силы, чтобы защищать себя. Северо-вьетнамские силы и Вьетконг в реальности превосходят нас втрое. Начиная с 1972 года, их военная мощь непрерывно растет. Для того, чтобы противостоять этим, требуется немедленно собирать средства и силы, начиная с этого момента.
Бао Дай на это, в частности, сказал.
Если бы ваше правительство дало бы мне хоть тысячную часть той суммы, что оно потратило на мое отстранение от власти в 1955-м, я бы выиграл войну.
Последний император Вьетнама Бао Дай умер во французском военном госпитале в Париже 30 июля 1997 года. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня исполнилось 70 лет Катрин Денёв. Я приветствую кинокритика Андрея Плахова, русского биографа великой французской актрисы. Многие актеры ее поколения либо на пенсии, либо появляются на экране редко, как, скажем, Трентиньян, либо заняты скорее общественной деятельностью, как Брижит Бардо. Денёв востребована и продолжает сниматься. Андрей, как вы объясняете этот феномен, ее актуальности во все времена?
Да, действительно, хоть не люблю слово «феномен», но тут без него не обойдешься. Карьера ее удивительна. Она продолжается уже больше 50 лет, как подсчитали, 52 года, по-моему, даже чуть больше. И за все эти десятилетия сменилось очень много в мировом кино стилей, режиссеров, тенденций, мод. Но Катрин Денёв сумела пройти через все это течение, практически не изменившись в том смысле, что она всегда чувствовала вот эту главную ноту времени, его нерв, и сумела его выразить в своих фильмах, отразив и бурные 60-е годы, и более спокойные гламурные 70-е, 80-е, и даже в 21 веке она, как вы уже заметили, продолжает быть востребованной такими суперсовременными режиссерами, как, предположим, Ларс фон Триер или Франсуа Озон. Вероятно, секрет заключается в том, что она не стремилась изначально к актерской карьере как таковой. Она очень любила кинематограф, и когда вошла в него, посвятила ему свою жизнь полностью и целиком. И, как она еще говорила в молодости, кино – это движение сердца. Действительно, это ощущается в ее фильмах. И ощущается также то, что она не стремится выйти на первый план, а стремится вписаться в ансамбль фильма и в режиссерскую концепцию. Очень правильно и точно выбирает режиссеров и сценарии, Конечно, бывали в ее биографии и неудачные фильмы, и ошибки, как у всех актеров, но все-таки эта карьера действительно уникальна.
Андрей, я не ожидаю, что вы назовете сейчас точную цифру, но хотя бы примерно, сколько на сегодняшний день картин, в которых сыграла Дынёв за эти 52 года?
Вот как раз только что на сайте Катрин Дынёв была опубликована точная цифра – 120 фильмов. Ну, если не считать, может быть, каких-то совсем эпизодических появлений там в ранних картинах, 120 больших серьезных ролей. Это все-таки очень много, учитывая то, что почти каждая из этих ролей чрезвычайно интенсивна и снята. Некоторые из них, скажем, роли она сыграла в очень сложных условиях. В Индокитае, в Африке она снималась в фильме «Дикарь», в Индокитае в картине с одноименным названием. И так далее. Но, кроме того, очень большая интенсивность связана была с тем, что ставились очень высокие серьезные режиссерские задачи. Например, когда она снималась «Отвращение» у Романа Поланского, все дело происходило в одной комнате, в одной квартире. Но Катрин Дынёв была на экране от начала до конца фильма. На ней лежала вся нагрузка этой картины, вся концептуальная нагрузка. И сыграть вот так безумие, которым одержима эта молодая женщина, и ее проблемы, ее фрустрации, ее страхи. Это, конечно, удивительно, особенно для очень молодой актрисы, которой еще было 20 с небольшим.
Из всего этого множества картин есть одна работа Дынёв, которая вам нравится больше всех. Ну, я бы сказал, что это «Дневная красавица» Бунюэля, а может быть, «Тристана». Вы считаете, что это «Отвращение»?
Наверное, действительно, «Дневная красавица» и «Тристана» — это диалоги Бунюэля с Катрин Дынёв. Наиболее важна для характеристики ее личности, ее творчества и ее возможностей, потому что здесь она творит какие-то чудеса. Если в «Дневной красавице» все-таки она больше использована как орудие режиссера, как модель, то в «Тристане» Катрин Дынёв попыталась вырваться из-под властной опеки Бунюэля и сыграла как действительно большая драматическая актриса. Чем, кстати, Бунюэль был не совсем доволен, потому что это разрушало или нарушало его концепцию. Тем не менее, это тоже получился прекрасный фильм. Я тоже очень ценю и очень люблю эти ее роли.
Андрей, а из поздних работ уже 21 века?
Из поздних картин, конечно, любопытные ее эксперименты с Франсуа Озоном, включая последнюю комедию «Отчаянная домохозяйка». Вообще она оказалась прекрасной комедийной актрисой, между прочим. И «Восемь женщин», безусловно. Но мне кажется, что во второй половине, скажем так, ее биографии, это было, правда, в конце 90-х годов, у нее была совершенно удивительная и, может быть, недооцененная роль в фильме «Андре Тишене «Воры», где она играла профессора-лесбиянку, драму и трагедию очень сильной и неразделенной любви.
Андрей, ну вот вы упомянули Индокитай, Африку. Есть еще маленький сюжет «Дынёв и Россия», но, наверное, действительно не очень обширный. Я вспомню только ее роль в фильме «Восток-Запад». Что-то еще?
«Восток-Запад», да, это, конечно, был главный сюжет ее, связанный с Россией. Был в свое время проект фильма еще Жака Деми, мюзикла, который должен был сниматься в России, некий парафраз Анны Карениной, но этот проект не сложился. Тем не менее, Дынёв неоднократно был бывала в России, любит ее. Кроме того, она была связана с Роже Вадимом в творческом и в личном плане. Ее сын Кристиан Вадим несет в себе также русскую кровь.
Андрей, ну, вы знакомы давно уже с Катрин Дынёв, начали работать над ее биографией еще в 80-х и постоянно расширяете и дополняете свою книгу. Не готовите новые издания?
Я думаю, что, возможно, придется заново издать книжку, немного ее отредактировав и дополнив новыми ролями, а также пересмотрев какие-то старые, ведь у нее есть прекрасные роли, на которые сегодня смотришь уже по-другому. В свое время мне фильм «Голод», например, где она играла вампира, казался несколько странным и выпадающим из ее биографии. Сейчас, в свете того, что эта тема приобрела столь всеобъемлющее значение и популярность, и эта картина тоже смотрится по-другому. Вообще, есть в ее биографии роли, которые, может быть, сегодня можно оценить несколько иначе с уже позиции 21 века. Когда будет возможность, я, наверное, этим займусь.
Андрей, как сама Катрин Дынёв отмечает свой юбилей, и как ее поклонники поздравляют актрису?
Наверное, юбилей для такой красивой женщины не самый радостный день. Все-таки понятно, что молодость прошла, и прошла уже как бы значительная часть жизни. Однако есть надежда, что еще не вечер. Катрин Дынёв как раз из тех, кто не сдается и ищет неожиданные решения даже в самой безвыходной ситуации. Таковы ее героини. Ее героини при всей их внешней хрупкости, особенно в молодом возрасте, они женщины очень сильные, властные, иногда жестокие, самостоятельные. Это такие, в общем, шерифы в юбке, можно сказать. Вот в этом смысле для нее очень показательна роль в фильме «Последнее метро». Поэтому я не знаю точно, как она встречает сегодня свой юбилей, но знаю, что ее поклонники, друзья, те, кто к ней хорошо относится, таких очень много, пишут ей письма, поздравления в Фейсбуке, на ее сайт. И этих людей действительно очень много. Хотя, надо сказать, что есть и те, кто находит в ней массу недостатков, как во внешности, так и в ее актерском имидже, оспаривает ее талант и так далее. Но я думаю, что эти споры достаточно бессмысленны, поскольку Катрин Денев так прочно вошла в иконографию мирового кино 20-21 века, в его историю, что тут, как говорится, no comment.
Разговор с Андреем Плаховым, биографом Катрин Денев, завершил итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.